Добрый день. Сегодня у нас в гостях необычный человек. Можно сказать так, у нас в гостях поэт с большой буквы. Странно, но в нашей передаче редко затрагиваются темы современной поэзии русского языка и вообще поэзии, которую иногда некоторые люди называют православной. Вот о православной поэзии, о поэзии вообще, о современной литературе хотелось бы поговорить с нашим гостем. Это Марина Владимировна Кудимова. Здравствуйте, Марина Владимировна.
Здравствуйте.
Мы с вами давно знакомы, поэтому по-писательски или отчасти по-журналистски, может быть, я буду обращаться к вам просто по имени Марина. Потому что всем известен поэт Марина Кудимова. Вопрос, конечно, сразу такой простой. Вы член Союза писателей еще с незапамятных так называемых советских времен. У вас выходили книги еще аж там на заре 70-х, 80-х. То есть я помню много споров вокруг вашей поэзии, так сказать, и я помню, что вы были одним из таких реформаторов, что ли, русского языка, или человеком, который стремился к работе над русским языком. Как помню, писала Белла Ахмадуллина, я последние годы много работаю над языком. Но я не видел особенного, чтобы она работала, потому что она всегда была в своем стиле. А вот вы работали по-настоящему. Это было видно в связи с прогрессом, так сказать, во времени. Вот вы помните тех писателей и тот писательский мир. Сейчас писательский мир сильно изменился. Какое-то время, в 90-е годы и далее, вы долгое время, чуть ли не больше 15 лет, почти ничего не писали. Или, вернее, не публиковали.
Вот это верно.
Вот, да, я прошу прощения, да, не видно было изданий. Что случилось? В каком состоянии и чем отличается писательский мир сегодня от того, который был раньше?
Ну, во-первых, я не думаю, что на свете есть какой-то серьезный писатель, который не испытывал бы кризисных явлений. Наступает момент, когда просто очень многое нужно передумать и в себе переделать, перевернуть. Это, по-моему, нормальный процесс. Мы не знаем, что было бы с Пушкиным, скажем, после 40 лет. Возможно, что и он бы почувствовал, что нужно менять многое.
Получил бы должность повыше и перестал
да,
бы
да,
писать.
Да. Значит, стал бы действительным тайным советником. Мы не знаем этого, не можем знать. Но о себе мы кое-что знаем, хотя тоже не очень много. И наступил момент, когда я почувствовала колоссальную девальвацию книги, книжной культуры и поэзии в частности, то есть дело, которому я по мере сил служила с 9 лет. Я в 9 лет написала первое стихотворение. Это заставило замолчать на публичном уровне. Конечно, я не прекращала писать, потому что это вообще очень опасно. Вообще долгие перерывы в творчестве, они очень опасны. Это как если музыкант не будет гаммы играть. У него просто рука затвердеет, и он не сможет, да, исполнять, скажем, Шопена или Листа. Так и здесь. Слово требует постоянного упражнения. Слово требует постоянного усилия. Но действительно, значит, начали происходить, на мой взгляд, абсолютно пагубные процессы. Прежде всего, я бы сказала так. Я поняла, что в литературе снимается вопрос иерархии. То есть нет ни первых, ни вторых, ни великих, ни замечательных.
Ни талантливых,
ни талантливых,
бездарных.
Да, совершенно. А уж бездарных вообще нет.
Да.
Потому что первое, что исчезло из обихода литературного, это слово «дар». А на мой взгляд, вот это загадочное, таинственное слово – это то главное, что соединяет творчество и религию, мне кажется. Потому что дар – это подарок. Это нечто неопределимое в рациональных терминах. Да? Нельзя объяснить, что это такое, откуда это взялось, кто тебе это вручил или, может быть, это каким-то самозваным, да, способом получено. Этого объяснить нельзя.
Еще и слово благодарение, благой дар.
Да, благой, то есть добрый.
По-гречески, кстати, евхаристия. То
совершенно
есть
верно.
То, чем мы занимаемся в церкви по воскресенье.
Здесь очень много взаимосвязей. Да? И это первое, что исчезло. Первое. То есть это просто удалили из лексикона литературного. И для меня это был очень болезненно, не по самолюбию удар. Я поняла, что идет чудовищный пересмотр шкалы ценностей литературных. И что Пушкин или Достоевский вполне могут быть приравнены к какому-нибудь современному щелкоперу, который вчера вообще сел за компьютер и прочел, скажем, брошюру «Как написать бестселлер».
Да, таких много сейчас брошюр.
Очень много, очень много. Это заставило меня на довольно длительное время уйти из публичного пространства. Я перестала издавать книги. К тому же, мне показалось, что приходят новые технологии, которые нанесут по книге очень серьезный удар. Так оно и произошло. Если вспомнить великий роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», помните знаменитый диалог аббата Фроло с студентом? Студент-поклонник книгопечатания новой эпохи, эпохи станка Гутенберга. А аббат Фроло, как бы сегодня сказали, консерватор, он говорит, что уцелеет только камень, только архитектура. А ваша книга, ваша бумага – это совершенно непрочный материал. Одна искра – и все сгорит. А мы, мое поколение, наше с вами поколение, собственно, пережили такой же процесс. Это процесс перехода на компьютерные технологии. И я стала думать о том, что ведь, в общем, лесоповал, благодаря которому существует бумажное производство, целлюлоза, дело-то ведь не богоугодное. Дело-то, прямо скажем, пагубное, особенно в том варварском изводе, в котором это происходило в 90-е годы. Я подумала, ну и хорошо, вот будем писать на компьютере.
И никому ничего не вредить.
Да, и не вредить природе, да, и не заставлять узников, собственно, мы же прекрасно с вами знаем,
кто работает
на лесоповале, это не секрет, не заставлять, так сказать, узников, значит, производить вот эти вот, собственно говоря, рабский труд свой применять, да. И мне показалось, что это очень здорово. Через несколько лет я поняла, что все не так просто. И что эпохи всегда и все, и эпоха аббата Фроло, и того прогрессивного студента, который ратовал за распространение книгопечатания, и наша эпоха, они наслаиваются друг на друга, они существуют в одном временном отрезке, и что книжная культура никуда не денется. И в какой-то момент я поняла, что ее нужно спасать, ее нужно поддерживать, и не полностью отдаваться вот этому новому, так сказать, веянию, да, и новому способу письма.
С другой стороны, интернет совершил некоторую революцию в качестве литературы, потому что его заполонило огромное количество графоманов, которые считают, то есть есть такие, не будем называть и делать им рекламу, тратата.ру и тратата.ру, да. То есть жанры литературные, так сказать. И люди, печатаясь в них, считают себя великими поэтами, потому что каждый россиянин, который понимает, что такое рифма, и может найти слово рифмованное, считает, что он может написать стихи. И это катастрофа же ведь тоже. Люди потеряли чутье.
Понимаете,
чутье,
да,
профессионализма.
Это близко к катастрофе. Но это катастрофа абсолютно ложно понятого демократизма. В литературе и в творчестве вообще никакой демократии нет и никогда не было. Это вещь очень жестко иерархичная. Это процесс, который во многом саморегулирующийся, который во многом подравнивает. Вот ты думаешь про себя одно, да, а читатели думают про тебя совершенно другое, а критики еще что-то про тебя думают и так далее. Можно не обращать на это внимания. Можно, наоборот, следовать в этой волне, да, все время. Ах, вот про меня сказали то-то, ах, вот про меня сказали это. Ну, разные. Это, опять-таки, это вопрос выбора пути своего, да. Но точно так же, как интернет, на мой взгляд, является одним из чудес современного мира, потому что это достаточно удобный и достаточно приемлемый путь к знаниям, к их доступности для каждого человека без исключения, но творчество не может быть доступно каждому человеку именно потому, что оно определяется вот этой таинственной категорией дара. Да? А кто дает эту грамоту, эту лицензию, где написано такому-то, дана такой-то, что она является великим русским поэтом? Нет таких грамот.
Дух ищет, где хочет.
Не бывает. Конечно, конечно. С одной стороны, я считаю, что никто не вправе запретить человеку писать стихи или рисовать картины.
Конечно.
Это абсурдно, не правда ли? Но если человеку не объяснить, что с ним не так, и почему он, условно говоря, не Пушкин, а для этого есть школа, для этого есть выучка, и для этого есть великие в литературе, на мой взгляд, отношения учитель и ученик. Они были всегда. Они были всегда. Вспомните, что написал Жуковский Пушкину на своем портрете. Да? «Победителю ученику от побежденного учителя». На мой взгляд, это беспрецедентный совершенно случай великодушия. Вот, да, это какое-то что-то близкое к подвигу душевному. А почему? Это в этом очень трудно признаться, что ты побежденный учитель.
Как бы вы могли обратиться к какому-то молодому поэту, который вдруг обратился к вам за помощью, да, и что бы вы сказали ему сегодня? Вот чтобы он выжил вот в этом мире огромного потока непонятной, невозможно его даже прочитать в непонятного количества литературы.
Ну, начнем с того, что я очень много занимаюсь молодыми. И в течение 10 лет была председателем жюри очень известного в литературном мире проекта «Илья-премия», посвященного памяти юного стихотворца Ильи Тюрина, погибшего в 19 лет от несчастного случая. И его родители вот учредили эту премию, и я ее возглавляла. И я работала, несмотря на то, что проект этот закончился в силу определенных обстоятельств. Я продолжаю очень много заниматься молодыми, и могу сказать, что не обделена их вниманием. Каждый из них шлет мне рукописи, и, что интересно, почти никто, мало кто, спрашивает, скажите мне, чем мне заняться, как мне подучиться. То есть, что мне исправить? Нет, они все говорят, напишите мне, пожалуйста, предисловие к книге. Или послесловие.
Или рецензию, да?
Да, или рецензию на вышку.
То есть, все-таки они считают себя, так сказать, уникумами?
Они считают себя, скажем так, равными среди равных.
Среди равных.
И никаких сомнений по этому поводу не испытывают. Это поколение сегодня, уже можно сказать, 30-летних или приближающихся к этому возрасту. Согласитесь, что возраст тоже не маленький, он довольно зрелый.
Да, да, да.
И в прежние времена, опять-таки, если взять эпоху Пушкина, да, то, скажем, Александр Сергеевич Грибоедов в 35 лет, совершив на дипломатическом поприще выдающиеся деяния, уже, к сожалению, погиб, был убит в Тегеране. И Пушкин недалеко, так сказать, от него по возрасту ушел, а считал себя очень зрелым мужем, погибнув в 37 лет. Да? Значит, вот эти молодые люди, среди которых очень много талантливых, по-настоящему способных людей.
То есть надежда есть.
Они считают, что период учебы – это где-то в школе остался. А настоящий поэт учится всегда, всю жизнь. Всю жизнь. Если вы вспомнили Пастернака, то наверняка знаете, что уже, в общем, имея мировое признание, уже в возрасте там, старше 60 лет, он буквально отказался от всего своего молодого творчества. Он заявил о том, что я это не приемлю, это мне не нравится то, что я писал тогда. Это ведь тоже своего рода подвиг, потому что, ну как, не нравится, а всем нравится, а все читают. Ну, разумеется, как сказал тот же Пушкин, ты сам свой высший суд в отношении автора.
Да? Ну, многие по 10 раз все переписывали, да.
По 10 и по 20. Значит, если вспомнить Льва Толстого, да, и несчастную Софью Андреевну, да, которая 11 раз переписала «Войну и мир», тоже памятник поставить можно. Вот. К сожалению, сегодня периода ученичества практически нет. Неважно, где человек при этом получает образование. В литературном институте, или в МГУ, или в провинциальном вузе, или в каком-то колледже. Абсолютно результат одинаковый. Они считают, что они уже пришли сложившимися авторами. Все. Остальное
то есть
дело
они талантливы
техники.
Априори, так сказать. То есть они...
Дело техники. Напечатать книжку сегодня, опять-таки, может любой желающий.
Да, конечно.
Любой человек, если он поставит себе целью, он может опубликовать свои ресторанные счета, грубо говоря. Угу. Будет книжка. Вот. И, значит, в этом смысле процесс девальвации продолжается, литературный. Потому что Пушкин учился всю жизнь. Лермонтов выбрал у себя 13 стихотворений для первого сборника. Ну, и две небольших поэмки. Можете себе представить уровень взыскательности и строгости к себе?
Людей? Ну, несопоставимые отношения к труду и к творчеству.
А почему? А почему несопоставимые? А потому что, повторяю, это вот абсолютно ложная, запущенная вот эта волна творческого демократизма, абсолютно неуместного. Есть, все должно быть уместно. Да? Есть системы ценностей, уместные в одной сфере, например, в политике, и совершенно неуместные в другой, например, в литературе.
Пастернак говорил творчество и притворство. Как бы две такие разные вещи. Вот у меня такой вопрос сразу же возникает. Вы все-таки вернулись и начали не только интенсивно работать, но и публиковать одну книгу за другой в последнее время. То есть, таким образом, у вас возникло ощущение, на мой взгляд, да, или я ошибаюсь, сейчас вы меня поправите, что литература все-таки возрождается, что-то происходит, какой-то новый процесс, новый виток. Я бы сказал так, я знаю очень многих наших даже с вами общих знакомых литераторов, которые ушли в православие, например. Кто-то стал священником, как, то есть не только литераторов, но и деятелей культуры, там, актеров, так сказать, или там, художников. Да, но... Кто-то ушли даже в монастыри и так далее. А потом, в последнее время, эти же люди вдруг вернулись обратно, перестали писать или играть на сцене, или в кино. Начали заново опять играть на сцене, писать книги, выиздавать их. То есть какой-то новый виток возникает, да, что-то есть какое-то ощущение просвета, да?
Вы знаете, скорее все-таки ощущение необходимости продолжения процесса. Ощущения просвета у меня еще далеко нет. Угу. Состояние образования нынешнего, гуманитарного, прежде всего, я не отвечаю за математику и физику, да, гуманитарное образование находится на пещерном уровне, на мой взгляд. Эти бесконечные споры, например, о школьной программе по литературе. Господа, дорогие мои, о чем спорить? Есть русская классика, апробированная веками. Я серьезно не понимаю предмета спора. Что-то случилось с Пушкиным или с Тургеневым, или с Гончаровым, или с Львом Николаевичем Толстым. Их как-то тексты как-то переделались, переформатировались. Почему сегодня возник спор об их изучении? Почему вдруг пришло в голову, что современному молодому человеку, ученику старших классов, недоступен роман «Война и мир»?
Но есть тенденция к адаптации, да. Вы знаете, что одна известная, так сказать, вдова переписала книгу в адаптированном виде своего мужа для школы.
Да.
Я не хочу сказать, что это плохо, но вот эта вот тенденция к адаптации серьезного,
это, на самом она деле, существует. На самом деле, это тенденция к тотальному упрощению. Вот все нам известно, да, мы живем в эпоху потребления, нравится нам это или нет. Да? Это эпоха, собственно говоря, одноразовых функций, да? Одноразовых предметов, которыми мы пользуемся, одноразовой еды, так называемого фастфуда. И, к сожалению, это все переносится и в сферу творческую. Одноразовая литература, одноразовые там, песни, значит, одноразовые спектакли и так далее. Это то, что один очень хороший писатель назвал «сумерки амбиций». И мне кажется, разница заключается в том, что человек 19 века, золотого века, да, он не мыслил иначе, как написать выдающееся произведение, вложить туда великий замысел, величие человеческой, не своей собственной, конечно, грешной, человеческой души, то есть замысла Божьего о человеке. И как можно себе представить, да, чтобы Лев Николаевич Толстой захотел написать какую-то небольшую повесть о романе одной девочки из барской семьи, да, с одним молодым человеком, офицером, которого потом, значит, убили на Наполеоновской войне.
Ну, или просто
написать... Она чуть было ему не изменила с другим молодым человеком. Понятно же,
да? Или анекдотис написать какой-нибудь,
конечно. Да. Да, страничек на 15. Конечно, величие замысла «Войны и мира» заключается в том, что это, да, это мысль народная, это мысль, охватывающая не просто всю эпоху, охватывающая абсолютно все слои человеческие, религиозные, материальные, какие угодно той эпохи, да, в этом, в русском пространстве, в пространстве России. Поэтому этот роман будет вечный. Почему сегодня он непонятен юношам и девушкам, выросшим в эпоху фастфуда, это можно, можно понять это, да? И даже можно объяснить. Но вопрос в том, кто заставит и каким способом их сделать усилия. Точно так же, точно в такой же степени это касается и собственного творчества, да? Вот то, что ты пишешь, ты зачем пишешь? Чтобы о тебе узнали, какой ты великий, какой ты прекрасный, или чтобы поделиться с остальными людьми чем-то в себе сокровенным, тем, что есть только в тебе, и больше ни в ком. Вот в чем, на мой взгляд, в чем проблема. Когда превращается в литературу и искусство превращается в соревнование самолюбий, и больше ничего там нет, да, сразу результат плачевный, потому что когда мы жалуемся сегодня на потерю интереса, обществом потерю интереса к чтению, мы забываем добавлять одно местоимение. К чтению нас. Нас, живущих сегодня. Это означает, что большинство, да, там бывают очень серьезные досадные ошибки, потому что в этот сон, нерасчленимый сон, непонятно что и непонятно для кого пишущих, конечно, безусловно, попадают жемчужные зерна настоящих талантов. Они в результате, у меня нет в этом никаких сомнений, все равно пробьются и все равно будут узнаны в этой толпе, да, в этой массе. А, значит, а остальных, да, люди не хотят читать. Я думаю, что это самый главный ответ.
Есть такое понятие православный писатель, православный поэт, православный художник, православный актер, ну и так далее. Как отличить православного писателя от обычного, так скажем так, или мирского?
Смотрите, опять-таки, никто не выдаст вам справку, да, что вы, вот то, что вы пишете, полностью соответствует православной догматике, катехизису и так далее. Творчество – это процесс душевный, прорывающийся к духовному в своих вершинах. Далеко не всегда. Душа человека, как известно, она и юдоль скорби, и сосуд греха, и, безусловно, принимающий все духовные сигналы, да, и отражающий их так, как ей доступно, и так далее. Но, более того, поэт может быть полным агностиком, вообще неверующим человеком, и пользоваться всем арсеналом православия, для, как культурным знаком. Может быть такое? Да. Вот, например, Варлам Шаламов, пожалуйста, ярчайший пример агностика, который всю жизнь говорил о том, что он неверующий, и который, будучи сыном и внуком священников православных, естественно, абсолютно свободно ориентировался в Священном Писании и Предании и использовал в своих произведениях все аллюзии на Писание и Предание, в качестве культурных знаков для расширения смыслов, семантики своих произведений.
Я добавлю сюда Есенина.
Никогда не говорил, что он православный писатель.
Добавлю сюда Есенина, который тоже никогда не говорил, но конечно, в его языке мы знаем, то, что он знал наизусть псалтырь. Это псалтырь прямо сквозь прямо его языковую ткань.
Поэтому, на мой взгляд, совершенно это неправомочно и тоже очень сильно попахивает в ряде случаев самозванством. Вот это самопредставление, самопрезентация «я православный поэт» или «православный писатель». Это должны сказать другие.
Согласен.
Если органично в ваше мировоззрение православное, учение православной церкви вошло, значит, вы, сами того не замечая, потому что творчество ведь процесс очень сложный, там очень много бессознательного, иррационального. Это ведь не то, что человек вот обдумывает все от первой до последней строчки, а потом записывает. Это стихия.
Это, не, огромная... это не бухгалтерия.
Нет, это огромная, огромная стихия. Да? А, значит, как Ахматова о Пушкине написал, да? Онегина, воздушная громада, как облако стояло надо мной. Вот это действительно, это такое облако таинственное. Никто ведь не знает до сих пор происхождение вдохновения, когда мы говорим, поэт пишет по вдохновению. А что это такое? Откуда оно посылается? Как оно приходит к человеку? Никто не знает этого. Ни один психолог, ни один теоретик. Да? Как же мы можем сказать, давать себе такие эпитеты? Путь познания продолжается до смертного часа, до последней минуты. А мы скажем, а мы уже вот православные писатели, вот будьте, значит, любите нас вот такими. Нет, на мой взгляд, это очень самонадеянно.
Марина, я предлагаю продолжить эту тему в следующей нашей передаче. Наше время истекло, и я понимаю, что сам предмет требует многочасового обсуждения, на мой взгляд. Конечно, и вы благодатный собеседник. Спасибо вам огромное за эту беседу так сказать, литературе на современном этапе, мы затронулись какие-то штрихи, как говорил Гарсия Лорка, так сказать, намекнули, так сказать, дали возможность задуматься, не более того. Но надеюсь, что продолжим и дальше. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Марина Владимировна Кудимова, русский поэт, прозаик и публицист. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости.
Спасибо вам, что вы затронули эти темы.